Глава третья. Был уже 12-й час. Князь знал, что у Япончины в городе он может застать теперь только одного генерала по службе, да и то навряд. Ему подумалось, что генерал, пожалуй, еще возьмет его и тотчас же отвезет в Павловск, а ему до того времени очень хотелось сделать один визит. На риск опоздать к Япончиным и отложить свою поездку в Павловск до завтра, князь решился идти разыскивать дом, в который ему так хотелось зайти. Визит этот был для него, впрочем, в некотором отношении рискованным. Он затруднялся и колебался. Он знал про дом, что он находится в Гороховой, неподалеку от Садовой, и положил идти туда в надежде, что, дойдя до места, он успеет, наконец, решиться окончательно. Подходя к перекрестку Гороховой и Садовой, он сам удивился своему необыкновенному волнению. Он и не ожидал, что у него с такой болью будет биться сердце. Один дом, вероятно, по своей особенной физиономии, еще издали стал привлекать его внимание. И князь помнил потом, что сказал себе: «Это, наверное, тот самый дом». С необыкновенным любопытством подходил он проверить свою догадку. Он чувствовал, что ему почему-то будет особенно неприятно, если он угадал. Дом этот был большой, мрачный, в 3 этажа, без всякой архитектуры, цвету грязно-зеленого. Некоторые, очень, впрочем, немногие дома в этом роде, выстроенные в конце прошлого столетия, уцелели именно в этих улицах Петербурга, в котором все так скоро меняется, почти без перемены. Строены они прочно, с толстыми стенами и с чрезвычайно редкими окнами. В нижнем этаже окна иногда с решетками. Большей частью внизу меняльная лавка. Скопец, заседающий в лавке, нанимает вверху. И снаружи, и внутри как-то негостеприимно и сухо. Все как будто скрывается и таится. А почему так кажется по одной физиономии дома, было бы трудно объяснить. Архитектурные сочетания линий имеют, конечно, свою тайну. В этих домах проживают почти исключительно одни торговые. Подойдя к воротам и взглянув на надпись, князь прочел: «Дом потомственного почетного гражданина Рогожина». Перестав колебаться, он отворил стеклянную дверь, которая шумно за ним захлопнулась, и стал всходить по парадной лестнице во 2-й этаж. Лестница была темная, каменная, грубого устройства, а стены ее окрашены красной краской. Он знал, что Рогожин с матерью и братом занимает весь 2-й этаж этого скучного дома. Отворивший князю человек провел его без доклада и вел долго. Проходили они и одну парадную залу, которой стены были под мрамор, со штучным дубовым полом и с мебелью 20-х годов, грубую и тяжеловесную. Проходили и какие-то маленькие клетушки, делая крючки и зигзаги, поднимаясь на 2, на 3 ступени и настолько же опускаясь вниз. И, наконец, постучались в одну дверь. Дверь отворил сам Парфен Семенович. Увидев князя, он до того побледнел и остолбенел на месте, что некоторое время был похож на каменного истукана, смотря своим неподвижным и испуганным взглядом и скривив рот в какую-то высшей степени недоумевающую улыбку. Точно в посещении князя он находил что-то невозможное и почти чудесное. Князь хоть и ожидал чего-нибудь в этом роде, но даже удивился. «Парфен, может, я не кстати, я ведь и уйду?» — проговорил он, наконец, в смущении. «Кстати, кстати!» — опомнился, наконец, Парфен. «Милости просим, входи». Они говорили друг другу «ты». В Москве им случалось сходиться часто и подолгу. Было даже несколько мгновений в их встречах, слишком памятно запечатлевшихся друг у друга в сердце. Теперь же они 3 месяца слишком как не видались. Бледность и как бы мелкая, беглая судорога все еще не покидала лица Рогожина. Он хоть и позвал гостя, но необыкновенное смущение его продолжалось. Пока он подводил князя креслом и усаживал его к столу, тот случайно обернулся к нему и остановился под впечатлением чрезвычайно странного и тяжелого его взгляда. Что-то как бы пронзило князя и вместе с тем как бы ему что-то припомнилось. Недавнее, тяжелое, мрачное. Не садясь и остановившись неподвижно, он некоторое время смотрел Рогожину прямо в глаза. Они еще как бы сильнее блеснули в первое мгновение. Наконец Рогожин усмехнулся, но несколько смутившись и как бы потерявшись. «Что ты так пристально смотришь?» — пробормотал он. «Садись». Князь сел. «Парфен», — сказал он, — «скажи мне прямо, знал ты, что я приеду сегодня в Петербург или нет?» «Что ты приедешь, я так и думал, и, видишь, не ошибся», — прибавил тот, язвительно усмехнувшись. «Но почем я знал, что ты сегодня приедешь?» Некоторая резкая порывчатость и странная раздражительность вопроса, заключавшегося в ответе, еще более поразили князя. «Да хоть бы и знал, что сегодня. Из-за чего же так раздражаться?» — тихо промолвил князь в смущении. «Да ты к чему спрашиваешь-то?» «Давеча, выходя из вагона, я увидел пару совершенно таких же глаз, какими ты сейчас сзади поглядел на меня».
«Вона! Чьи же были глаза-то?» — подозрительно пробормотал Рогожин.
Князю показалось, что он вздрогнул. «Не знаю. В толпе мне даже кажется, что померещилось. Мне начинает все что-то мерещиться. Я, брат Парфен, чувствую себя почти вроде того, как бывало со мной лет 5 назад, еще когда припадки приходили».
«Что ж, может, и померещилось, я не знаю», — бормотал Парфен.
Ласковая улыбка на лице его не шла к нему в эту минуту. Точно в этой улыбке что-то сломалось, и как будто Парфен никак не в силах был склеить ее, как ни пытался. «Что ж, опять за границу, что ли?» — спросил он и вдруг прибавил. «А помнишь, как мы в вагоне по осени из Пскова ехали? Я сюда, а ты в плаще-то, помнишь? Штиблетишки-то!» И Рогожин вдруг засмеялся. В этот раз с какой-то откровенной злобой. И точно обрадовавшись, что удалось хоть чем-нибудь ее выразить. «Ты здесь совсем поселился?» — спросил князь, оглядывая кабинет. «Да, я у себя. Где ж мне быть-то?» «Давно мы не видались. Про тебя я такие вещи слыхал, что как будто и не ты».
«Мало ли что не расскажут», — сухо заметил Рогожин.
«Однако ж ты всю компанию разогнал. Сам вот в родительском доме сидишь, не проказишь. Что ж, хорошо. Дом-то твой или ваш общий?»
«Дом матушкин. К ней сюда через коридор».
«А где брат твой живет?»
«Брат Семен Семенович во флигеле».
«Семейный он?»
«Вдовый. Тебе для чего это знать-то?»
Князь поглядел и не ответил. Он вдруг задумался и, кажется, не слыхал вопроса. Рогожин не настаивал и выжидал. Помолчали. «Я твой дом сейчас, подходя, за 100 шагов угадал», — сказал князь.
«Почему так?»
«Не знаю совсем. Твой дом имеет физиономию всего вашего семейства и всей вашей рогожинской жизни. А спроси, почему я так заключил, ничего объяснить не могу. Бред, конечно. Даже боюсь, что это меня так беспокоит. Прежде и не вздумал бы, что ты в таком доме живешь. А как увидал его, так сейчас и подумалось. Да ведь точно такой же и у него должен быть дом».
«Вишь?» — неопределенно усмехнулся Рогожин, не совсем понимая неясную мысль князя.
«Этот дом еще дедушка строил», — заметил он. «В нем все скопцы жили, Хлудяковы, да и теперь у нас нанимают».
«Мрак-то какой! Мрачно ты сидишь», — сказал князь, оглядывая кабинет.
Это была большая комната, высокая, темноватая, заставленная всякую мебелью. Большей частью большими деловыми столами, бюро, шкафами, в которых хранились деловые книги и какие-то бумаги. Красный широкий софьяновый диван, очевидно, служил Рогожину постелью. Князь заметил на столе, за который усадил его Рогожин, 2-3 книги. Одна из них, историческая Соловьева, была развернута и заложена отметкой. По стенам висело в тусклых золоченых рамах несколько масляных картин, темных, закоптелых, и на которых очень трудно было что-нибудь разобрать. Один портрет во весь рост привлек на себя внимание князя. Он изображал человека лет 50, в сюртуке покроя немецкого, но длиннополым, с двумя медалями на шее, с очень редкою и коротенькою седоватой бородкой, со сморщенным и желтым лицом, с подозрительным, скрытным и скорбным взглядом. «Это уж не отец ли твой?» — спросил князь. «Он сам и есть», — отвечал с неприятной усмешкой Рогожин, точно готовясь к немедленной, бесцеремонной какой-нибудь шутке насчет покойного своего родителя. «Он был ведь не из старообрядцев?» «Нет, ходил в церковь. А это правда, — говорил, — что по старой вере правильнее. Скопцов тоже очень уважал. Это вот его кабинет и был. Ты почему спросил, по старой ли вере?» «Свадьбу-то здесь справлять будешь?» «Здесь?» — ответил Рогожин, чуть не вздрогнув от неожиданного вопроса. «Скоро у вас. Сам знаешь, от меня ли зависит?» «Парфен, я тебе не враг и мешать тебе ни в чем не намерен. Это я теперь повторяю так же, как заявлял и прежде, один раз, в такую же почти минуту. Когда в Москве твоя свадьба шла, я тебе не мешал, ты знаешь. В первый раз она сама ко мне бросилась, чуть не из-под венца, прося спасти ее от тебя. Я ее собственные слова тебе повторяю. Потом и от меня убежала. Ты опять ее разыскал и к венцу повел. И вот, говорят, она опять от тебя убежала сюда. Правда ли это? Мне так Лебедев дал знать. Я потому и приехал. А о том, что у вас опять здесь сладилось, я только вчера в вагоне первый раз узнал от одного из твоих прежних приятелей, от Залежева, если хочешь знать. Ехал же я сюда, имея намерение. Я хотел ее, наконец, уговорить за границу поехать для поправления здоровья. Она очень расстроена и телом, и душой, головой особенно. И, по-моему, в большом уходе нуждается. Сам я за границу ее сопровождать не хотел, а имел в виду это все без себя устроить. Говорю тебе истинную правду. Если совершенная правда, что у вас опять это дело сладилось, то я и на глаза ей не покажусь, да и к тебе больше никогда не приду. Ты сам знаешь, что я тебя не обманываю, потому что всегда был откровенен с тобой. Своих мыслей об этом я тебя никогда не скрывал и всегда говорил, что за тобою ей непременно гибель, тебе тоже погибель, может быть, еще пуще, чем ей. Если бы вы опять разошлись, то я был бы очень доволен, но расстраивать и разлаживать вас сам не намерен. Будь же спокоен и не подозревай меня. Да и сам ты знаешь, был ли я когда-нибудь твоим настоящим соперником, даже и тогда, когда она от меня убежала. Вот ты теперь засмеялся. Я знаю, чему ты усмехнулся. Да, мы жили там розно и в разных городах, и ты все это знаешь, наверное. Я ведь тебе уж и прежде растолковал, что я ее не любовью люблю, а жалостью. Я думаю, что я это точно определяю. Ты говорил тогда, что эти слова мои понял. Правда ли? Понял ли? Вон как ты ненавистно смотришь. Я тебя успокоить пришел, потому что и ты мне дорог. Я очень тебя люблю, Парфен. А теперь уйду и никогда не приду. Прощай. Князь встал. «Посиди со мной», — тихо сказал Парфен, не поднимаясь с места и склонив голову на правую ладонь. «Я тебя давно не видал». Князь сел. Оба опять замолчали.
Я, как тебя нет предо мной, то тотчас же к тебе злобу и чувствую, Лев Николаевич. В эти 3 месяца, что я тебя не видал, каждую минуту на тебя злобился, ей-богу. Так бы тебя взял и отравил чем-нибудь. Вот как. Теперь ты 3/4 часа со мной не сидишь, а уж вся злоба моя проходит, и ты мне опять по-прежнему люб. Посиди со мной. Когда я с тобой, то ты мне веришь, а когда меня нет, то сейчас перестаешь верить и опять подозреваешь. В батюшку ты, дружески усмехнувшись и стараясь скрыть свое чувство, отвечал князь. Я твоему голосу верю, как с тобой сижу. Я ведь понимаю же, что нас с тобой нельзя равнять, меня до тебя. Зачем ты это прибавил? И вот опять раздражился, — сказал князь, дивясь на Рогожина. «Да уж тут, брат, не нашего мнения спрашивают, — отвечал тот. Тут без нас положили. Мы вот и любим тоже порознь. Во всем-то есть разница, — продолжал он тихо и помолчав. Ты вот жалостью, говоришь, ее любишь. Никакой такой во мне нет к ней жалости. Да и ненавидит она меня пуще всего. Она мне теперь во сне снится каждую ночь. Все, что она с другим надо мной смеется. Так оно, брат, и есть. Со мной к венцу идет, а и думать обо мне позабыла. Точно башмак меняет. Веришь ли, 5 дней ее не видал, потому что ехать к ней не смею. Спросит, зачем пожаловал? Мало она меня срамила. Как срамила? Что ты? Точно не знает. Да ведь вот с тобою, что от меня убежала из-под венца, сам сейчас выговорил. Ведь ты же сам не веришь, что... Разве она с офицером Земтюжниковым в Москве меня не срамила? Наверное, знаю, что срамила. И уж после того, как к венцу сама назначила срок. «Быть не может!» — вскричал князь. «Верно знаю!» — с убеждением подтвердил Рогожин. «Что, не такая, что ли?» «Это, брат, нечего и говорить, что не такая. Один это только вздор. С тобой она будет не такая, и сама, пожалуй, этому делу ужаснется». А со мной вот именно такая, ведь уж так. Как на последнюю самую шваль на меня смотрит. С Келлером, вот с этим офицером, что боксом дрался. Так, наверное, знаю, для одного смеху надо мной сочинила. Да ты не знаешь еще, что она надо мной в Москве выделывала. А денег-то, денег сколько я перевел. Да как же ты теперь женишься? Как потом-то будешь? С ужасом спросил князь. Рогожин тяжело и страшно поглядел на князя и ничего не ответил. «Я теперь уж 5-й день у ней не был», — продолжал он, помолчав с минуту. «Все боюсь, что выгонит. Я, — говорит, — еще сама себе, госпожа, захочу, так и совсем тебя прогоню, а сама за границу поеду». «Это уж она мне говорила, что за границу-то поедет», — заметил он как бы в скобках и как-то особенно поглядев в глаза князю. Иной раз, правда, только пужает, все ей смешно на меня от чего-то. А в другой раз и в самом деле нахмурится, насупится, слова не выговорит. Я вот этого-то и боюсь. А на мнясь подумал, стану приезжать не с пустыми руками. Так только ее насмешил. А потом и в злость даже вошла. Горничной Катьке такую мою одну шаль подарила, что хоть и в роскоши она прежде живала, а может, такое еще и не видывала. А о том, когда встречаться и заикнуться нельзя. Какой тут жених, когда и просто приехать боится? Вот и сижу. А не втерпешь станет, так тайком докрадучись мимо дома по ее улице и хожу. Или за углом, где прячусь. А на мнясь чуть не досвету близ ее ворот продежурил. Померещилось что-то мне тогда. А она, знать, подглядела в окошко. Что же бы ты, говорит, со мной сделал, как бы обман увидал? Я не вытерпел, да и говорю, сама знаешь. Что же знает? А почему и я-то знаю? Злобно засмеялся Рогожин. В Москве я ее тогда ни с кем не мог изловить, хоть и долго ловил. Я ее тогда однажды взял, да и говорю, ты под венец со мной обещалась, в честную семью входишь. А знаешь, ты теперь кто такая? Ты, говорю, вот какая. Ты ей сказал? Сказал. Ну?
Я тебя, говорит, теперь и в лакеи-то к себе, может, взять не захочу, не то что женой твоей быть. А я, говорю, так и не выйду, один конец. А я, говорит, сейчас келлера позову, скажу ему, он тебя за ворота и вышвырнет. Я и кинулся на нее, да тут же до синяков и избил. «Быть не может!» — вскричал князь. «Говорю, было». Тихо, но сверкая глазами, подтвердил Рогожин. Полторы сутки ровно не спал, не ел, не пил, из комнаты ее не выходил. На коленке пред ней становился. «Умру, — говорю, — не выйду, пока не простишь, а прикажешь вывести — утоплюсь. Потому что я без тебя теперь буду?» Точно сумасшедшая она была весь тот день. То плакала, то убивать меня собиралась ножом, то ругалась надо мной. Залежева, Келлера и Земтюжникова всех созвала. На меня им показывает, срамит. «Пойдемте, господа, всей компанией сегодня в театр. Пусть он здесь сидит, коли выйти не может. Я для него не привязана». «А вам здесь, Парфен Семенович, чаю без меня подадут. Вы, должно быть, проголодались сегодня». Воротилась из театра одна. «Они, говорят, трусишки и подлецы, тебя боятся, да и меня пугают. Говорят, он так не уйдет, пожалуй, зарежет. А я вот как в спальню пойду, так дверь и не запру за собой. Вот как я тебя боюсь. Чтоб ты знал и видел это. Пил ты чай?» «Нет, — говорю, — и не стану». «Была бы честь приложена, а уж очень не идет это к тебе». И как сказала, так и сделала. Комнату не заперла. Наутро вышла, смеется. «Ты с ума сошел, что ли?» — говорит. «Ведь я так ты с голоду помрешь». «Прости, — говорю». «Не хочу прощать, не пойду за тебя, сказано». «Неужто ты всю ночь на этом кресле сидел, не спал?» «Нет, — говорю, — не спал». «Как умен-то! А чай пить и обедать опять не будешь?» «Сказал, не буду, прости». «Уж как это к тебе не идет, — говорит. Если б ты только знал, как корове седло. Уж не пугать ли ты меня вздумал? Экая мне беда какая, что ты голодный просидишь. Вот испугал-то». Рассердилась, да недолго, опять шпынять меня принялась. И подивился я тут на нее, что это у нее совсем нет злобы. А ведь она зло помнит, долго на других зло помнит. Тогда вот мне в голову и пришло, что до того она меня низко почитает, что и зла-то на мне большего держать не может. И это правда. «Знаешь, ты, — говорит, — что такое Папа Римский?» «Слыхал, — говорю». «Ты, — говорит, — Парфен Семенович, истории всеобщей ничего не учился». «Я ничему, — говорю, — не учился». «Так вот я тебе, — говорит, — дам прочесть. Был один такой папа, и на императора одного рассердился. И тот у него 3 дня не пивший, не евший, босой на коленках пред его дворцом простоял, пока тот его не простил. Как ты думаешь, что тот император в эти 3 дня, на коленках-то стоя, про себя передумал и какие зароки давал?» «Да постой, — говорит, — я тебе сама про это прочту». Вскочила, принесла книгу. «Это стихи, — говорит, — и стала мне в стихах читать о том, как этот император в эти 3 дня заклинался отомстить тому папе». «Неужели, — говорит, — это тебе не нравится, Парфен Семенович?» «Это все верно, — говорю, — что ты прочла». «Ага, сам говоришь, что верно. Значит, и ты, может, зароки даешь, что выйдет она за меня, тогда-то я ей все и припомню, тогда-то и натешусь над ней». «Не знаю, — говорю, — может, и думаю так». «Как не знаешь?» «Так, — говорю, — что не знаю, не о том мне все теперь думается». «А о чем же ты теперь думаешь?» «А вот встанешь с места, пройдешь мимо, а я на тебя гляжу и за тобою слежу. Прошумит твое платье, а у меня сердце падает. А выйдешь из комнаты, я об каждом твоем словечке вспоминаю. И каким голосом, и что сказала. А ночь всю эту ни о чем не думал, все слушал, как ты во сне дышала, да как раза 2 шевельнулась». «Да ты, — засмеялась она, — пожалуй, и о том, что меня избил, не думаешь и не помнишь». «Может, — говорю, — и думаю, не знаю». «А коли не прощу, из-за тебя не выйду. Сказал, что утоплюсь». «Пожалуй, еще убьешь перед этим», — сказала и задумалась. Потом осердилась и вышла. Через час выходит ко мне такая сумрачная. «Я, — говорит, — пойду за тебя, Парфен Семенович. И не потому, что боюсь тебя, а все равно погибать-то. Где ведь и лучше-то? Садись, — говорит, — тебе сейчас обедать подадут. А коли выйду за тебя, — прибавила, — то я тебе верной женой буду. В этом не сомневайся, не беспокойся. Потом помолчала и говорит: все-таки ты не лакей. Я прежде думала, что ты совершенный, как есть, лакей. Тут и свадьбу назначила, а через неделю к Лебедеву от меня и убежала сюда. Я как приехал, она и говорит: я от тебя не отрекаюсь совсем, я только подождать еще хочу, сколько мне будет угодно, потому я все еще сама себе госпожа. Жди и ты, коли хочешь. Вот как у нас теперь. Как ты об этом всем думаешь, Лев Николаевич?
Сам как ты думаешь? Переспросил князь, грустно смотря на Рогожина.
«Да разве я думаю?» — вырвалось у него. Он хотел было еще что-то прибавить, но промолчал в неисходной тоске. Князь встал и хотел опять уходить. «Я тебе все-таки мешать не буду», — тихо проговорил он, почти задумчиво, как бы отвечая какой-то своей внутренней затаенной мысли. «Знаешь, что я тебе скажу?» — вдруг одушевился Рогожин, и глаза его засверкали. «Как это ты мне так уступаешь, не понимаю? Алюш совсем ее разлюбил? Прежде ты все-таки был в тоске, я ведь видел. Так для чего же ты, сломя-то голову, сюда теперь прискакал? Из жалости?» И лицо его искривилось в злую усмешку. «Хе-хе!»
«Ты думаешь, что я тебя обманываю?» — спросил князь.
«Нет, я тебе верю, только ничего тут не понимаю. Вернее всего то, что жалость твоя, пожалуй, еще пуще моей любви». Что-то злобное и желавшее непременно сейчас же высказаться загорелось в лице его.
«Что же, твою любовь от злости не отличишь», — улыбнулся князь. «А пройдет она, так, может, еще пуще беда будет. Я, брат Парфен, уж это тебе говорю».
«Что зарежу-то?» — князь вздрогнул.
«Ненавидеть будешь очень ее за эту же теперешнюю любовь, за всю эту муку, которую теперь принимаешь. Для меня всего чудеснее то, как она может опять за тебя идти. Как услышал вчера, едва поверил, и так тяжело мне стало. Ведь уже два раза она от тебя отрекалась и из-под венца убегала. Значит, есть же предчувствие. Что же ей в тебе-то теперь? Неужели твои деньги? Вздор это! Да и деньги-то, небось, сильно уж поистратил. Неужто, чтоб только мужа найти? Да ведь она могла бы и кроме тебя найти. Всякого, кроме тебя, лучше, потому что ты и впрямь, пожалуй, зарежешь. И она уж это слишком, может быть, теперь понимает. Что ты любишь-то ее так сильно? Правда, вот это разве? Я слыхивал, что есть такие, которые именно этакой любви ищут, только...» Князь остановился и задумался.
«Что ты опять усмехнулся на отцов портрет?» — спросил Рогожин, чрезвычайно пристально наблюдавший всякую перемену, всякую беглую черту в лице князя.
«Чего я усмехнулся? А мне на мысль пришло, что если бы не было с тобой этой напасти, не приключилась бы эта любовь, так ты, пожалуй, точь-в-точь, как твой отец стал бы, да и в весьма скором времени. Засел бы молча один в этом доме с женой, послушную, бессловесную, с редким и строгим словом, ни одному человеку не веря, да и не нуждаясь в этом совсем, и только деньги молча и сумрачно наживая. Да много-много, что старые бы книги когда похваливал, да двухперстным сложением заинтересовался, да и то разве к старости».
«Насмехайся. И вот точь-в-точь она это тоже мне говорила недавно, когда тоже этот портрет разглядывала. Чудно, как вы во всем заодно теперь».
«Да разве она уж была у тебя?» — с любопытством спросил князь.
«Была. На портрет долго глядела, про покойника расспрашивала. Ты вот точно такой бы и был», — усмехнулась мне под конец. «У тебя, — говорит Парфен Семенович, — сильные страсти. Такие страсти, что ты как раз бы с ними в Сибирь на каторгу улетел, если бы у тебя не было ума тоже.
потому что у тебя большой ум есть», — говорит. Так и сказала. «Вот веришь или нет?» В первый раз от нее такое слово услышал. «Ты все это баловство теперешнее скорее бы и бросил. А так как ты совсем необразованный человек, то и стал бы деньги копить и сел бы, как отец, в этом доме с своими скопцами. Пожалуй, бы и сам в их веру под конец перешел. И уж так бы ты свои деньги полюбил, что и не 2 миллиона, а, пожалуй, бы и 10 скопил. Да и на мешках своих с голоду бы и помер. Потому что у тебя во всем страсть. Все ты до страсти доводишь». Вот точно так и говорила, почти точь-в-точь этими словами. Никогда еще до этого она так со мной не говорила. Она ведь со мной все про вздоры говорит, аль насмехается. Да и тут смеясь начала. А потом такая стала сумрачная, весь этот дом ходила, осматривала. И точно пужалась чего. «Я все это переменю, — говорю, — и отделаю, а то и другой дом к свадьбе, пожалуй, куплю. Ни-ни, — говорит, — ничего здесь не переменять, так и будем жить. Я подле твоей матушки, — говорит, — жить хочу, когда женой твоей стану». Повел я ее к матушке, была к ней почтительна, как родная дочь. Матушка и прежде, вот уже как 2 года, точно как бы не в полном рассудке сидит, больная она. А по смерти родителя и совсем как младенец стала, без разговору. Сидит без ног и только всем, кого увидит, с места кланяется. Кажись, не накорми ее, она так и 3 дня не спохватится. Я матушкину правую руку взял, сложил. «Благословите, — говорю, — матушка, со мной к венцу идет». Так она у матушки руку с чувством поцеловала. «Много, — говорит, — верно, твоя мать горе перенесла». «Вот эту книгу у меня увидала? Что это ты? Русскую историю стал читать?» А она мне и сама как-то в Москве говорила: «Ты бы образил себя хоть чем бы, хоть бы русскую историю Соловьева прочел. Ничего ведь ты не знаешь». «Это ты хорошо, — сказала, — так и делай, читай. Я тебе реестрик сама напишу, какие тебе книги перво-наперво надо прочесть. Хочешь или нет?» И никогда-то, никогда прежде она со мной так не говорила. Так что даже удивило меня. В первый раз как живой человек вздохнул. «Я этому очень рад, Парфен», — сказал князь с искренним чувством. «Очень рад. Кто знает, может, Бог вас и устроит вместе». «Никогда не будет такого», — горячо вскричал Рогожин. «Слушай, Парфен, если ты так ее любишь, неужто не захочешь ты заслужить ее уважение? А если хочешь, так неужели не надеешься? Вот я давеча сказал, что для меня чудная задача, почему она идет за тебя. Но хоть я и не могу разрешить ее, но все-таки несомненно мне, что тут непременно должна быть причина достаточная, рассудочная. В любви твоей она убеждена, но, наверное, убеждена и в некоторых твоих достоинствах, иначе ведь быть не может. То, что ты сейчас рассказал, подтверждает это. Сам ты говоришь, что нашла же она возможность говорить с тобой совсем другим языком, чем прежде общалась и говорила. Ты мнителен и ревнив, потому и преувеличил все, что заметил дурного. Уж, конечно, она не так дурно думает о тебе, как ты говоришь. Ведь иначе значило бы, что она сознательно в воду или под нож идет, за тебя выходя. Разве может быть это? Кто сознательно в воду или под нож идет? С горькой усмешкой прослушал Парфен горячие слова князя. Убеждение его, казалось, было уже непоколебимо поставлено. «Как ты тяжело смотришь теперь на меня, Парфен!» — с тяжелым чувством вырвалось у князя. «В воду или под нож?» — проговорил тот наконец. «Хе! Да потому вот и идет за меня, что, наверное, за мной нож ожидает. Да неужто уж ты и впрямь, князь, до сих пор не спохватился, в чем тут все дело? Не понимаю я тебя. Что ж, может, и впрямь не понимает, хе-хе. Говорят же про тебя, что ты того. Другого она любит, вот что пойми. Точно так, как я ее люблю теперь, точно так же она другого теперь любит. А другой этот, знаешь ты кто? Это ты». Что, не знал, что ли?
Я?
Ты? Она тебя тогда, с тех самых пор, с именин ты и полюбила. Только она думает, что выйти ей за тебя невозможно, потому что она тебя как будто бы опозорит и всю судьбу твою сгубит. Я, говорит, известно какая. И до сих пор про это сама утверждает. Она все это мне сама так прямо в лицо и говорила. Тебя сгубить и опозорить боится, а за меня, значит, ничего, можно выйти. Вот каково она меня почитает. Это тоже заметь.
Да как же она от тебя ко мне бежала, а от меня?
А от тебя ко мне, Хея. Да ведь мало ли что войдет ей в голову теперь. Она вся точно в лихорадке теперь. Кто мне говорит, я за тебя как в воду иду, скорей свадьбу. Сама торопит, день назначает. А станет подходить время, испужается, а ли мысли другие пойдут. Бог знает, ведь ты видел же, плачет, смеется, в лихорадке бьется. Да что тут чудного, что она и от тебя убежала? Она от тебя и убежала тогда, потому что сама спохватилась, как сильно тебя любит. Ей не под силу у тебя стало. Ты вот давеча сказал, что я ее тогда в Москве разыскал. Неправда, сама ко мне от тебя прибежала. Назначь день, говорит, я готова. Шампанского давай, к цыганкам поедем, кричит. Да не было бы меня, она давно бы в воду кинулась, верно говорю. Потому и не кидается, что я, может быть, еще страшнее воды. Со зла и идет за меня. Коли выйдет, так уж верно говорю, со зла выйдет.
Да как же ты, как же ты? Вскричал князь и не докончил. Он с ужасом смотрел на Рогожина.
Что же не доканчиваешь? Прибавил тот, осклабившись. А хочешь, скажу, что ты вот в эту самую минуту про себя рассуждаешь? Ну как же ей теперь за ним быть? Как же ее к такому допустить? Известно, что думаешь.
Я не затем сюда ехал, Парфен, говорю тебе, не то у меня на уме было.
Это может, что не затем, и не то в уме было. А только теперь оно уж, наверное, стало затем, хе-хе. Ну, довольно. Что ты так опрокинулся? Да неужто ты и впрямь того не знал? Дивишь ты меня.
Все это ревность, Парфен. «Все это болезнь, все это ты безмерно преувеличил», — пробормотал князь в чрезвычайном волнении. «Чего ты?»
«Оставь», — проговорил Парфен и быстро вырвал из рук князя ножик, который тот взял со стола подле книги и положил его опять на прежнее место.
«Я как будто знал, когда въезжал в Петербург, как будто предчувствовал», — продолжал князь. «Не хотел я ехать сюда. Я хотел все это здешнее забыть, из сердца прочь вырвать. Ну, прощай.
Да что ты?»
Говоря, князь в рассеянии опять было захватил в руки со стола тот же ножик, и опять Рогожин его вынул у него из рук и бросил на стол. Это был довольно простой формы ножик. С оленьим черенком, нескладной, с лезвием вершка в 3,5 соответственной ширины. Видя, что князь обращает особенное внимание на то, что у него два раза вырывают из рук этот ножик, Рогожин злобной досадой схватил его, заложил в книгу и швырнул книгу на другой стол.
«Ты листы, что ли, им разрезаешь?» — спросил князь, но как-то рассеянно, все еще как бы под давлением сильной задумчивости.
«Да, листы.
Это ведь садовый нож».
«Да, садовый. Разве садовым нельзя разрезать листы?»
«Да он совсем новый».
«Ну что, что новый? Разве я не могу сейчас купить новый нож?» В каком-то исступлении вскричал, наконец, Рогожин, раздражавшийся с каждым словом.
Князь вздрогнул и пристально посмотрел на Рогожина.
«Эк ведь мы!» — засмеялся он вдруг, совершенно опомнившись.
«Извини, брат, меня, когда у меня голова так тяжела, как теперь, и это болезнь, я совсем-совсем становлюсь такой рассеянный и смешной. Я вовсе не об этом и спросить-то хотел. Не помню о чем. Прощай».
«Не сюда», — сказал Рогожин.
«Забыл».
«Сюда, сюда. Пойдем, я укажу».